Второе десятилетие 21 века. Досугом человечества стал сериал.
Совместный проект онлайн-сервиса «Амедиатека» и «Радио говорит Москва». Эпизоды.
14.08. Доброго всем дня. И сразу говорю, что актуальности к грядущему разговору добавляют сообщения Ленд-информагентств. Госсовет под председательством президента сегодня обсудит меры поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом слышали в информационном выпуске. Шувалов там какие-то подробности сообщал. Ну и помимо этого, московские предприниматели выходят на митинг против реконструкции ларьков в подземных переходах московских. И это делает наш сегодняшний разговор особенно актуальным. Говорим о малых предпринимателях 60-х годов, о фарцовщиках будем говорить, потому что сериал «Фарца» вам предлагал Первый канал на протяжении двух минувших недель. Для тех, кто уже посмотрел сериал «Фарца», для кого разговор о нем это не новинка, есть тоже отдельные специальные новости. Впереди еще 4 сезона, об этом Александр Цикало, продюсер и идейный вдохновитель этого проекта, сообщает в интервью многочисленных. Кстати, вот согласитесь, может быть, даже если вы и не знали, что Цикало стоит за этим проектом, Александр Цикало, цикаловщина какая-то уже на российском телевидении есть. Вот мне кажется, это уже очень легко распознать. Рука Александра Цикало видится как минимум в титрах любых передач, развлекательных передач Первого канала, таких вечерних, относительно дорогостоящих. Но вот даже если вы начинаете смотреть «Фарцу» и видите титры, уже есть какое-то подозрение, что как-то оттуда немножко прожектором Пэрис Хилтон так посвечивает. Вы понимаете, о какой стилистике примерно я говорю. Точнее описать не хватит красноречия, но мне кажется, какая-то цикаловщина в продюсировании телевизионном, вот она уже отчетливо присутствует. Итак, Александр Цикало анонсирует еще 4 сезона «Фарцы». В каждом из последующих сезонов будет также 8 эпизодов, как в первом сезоне. И Цикало предрекает такой новый подход к реализации русских сериалов. Он думает, подобно создателям «Игры престолов», в кинотеатрах «Фарцу» предлагать. То есть, если в сезоне 8 эпизодов выпускают парочку, демонстрируют в кинотеатре, какое-то время прокатывают, потом она оказывается на ТВ, эта пара, потом выпускают еще пару эпизодов, снова прокатывают в кинотеатре, рассчитывают, что это может иметь успех. Вот, это новости для тех, кто «Фарцу» все-таки смотрел и, может, как-то пристрастился и надеется продолжить смотреть. Съемки второго и третьего сезона намечены на это лето, но, соответственно, по телевизору или в кинотеатрах мы увидим новые премьеры уже следующей весной. Если бы я делал интервью с Александром Цикало, а здесь нужно раскаяться по моей устоявшейся традиции. У меня это почему-то не получилось, он как-то заортачивался, не захотел разговаривать. Я бы первый вопрос, который задал Александру Цикало, спросил: скажите, а в смете создателей сериала была отдельная графа «шляпы»? Потому что 10 тысяч миллионов шляп, наверное, были задействованы во время съемок этого сериала. Каждый второй мужчина в сериале «Фарца» носит шляпу. Это я к чему? Как иллюстрацию того, насколько концентрирована эпоха 60-х в этом фильме. Мне кажется, здесь люди переборщили. Создатели переборщили. Вот с этим концентратом шестидесятничества очевидный перебор. Что касается сюжета. Ну, то есть там все ходят в шляпах, потому что есть ощущение, что все с оглядкой на Хрущева непременно вот эти вот шляпы с мелкой перфорацией должны носить. Если бы хотели уже совсем докрутить этот образ, то непременно на эту шляпу какой-нибудь Дениска Кораблев, как сторонний персонаж, должен был бы какую-нибудь горячую манную кашу выбросить. Но, ладно, это один из фрагментов, который иллюстрирует то, насколько это все концентрировано там было. Там даже Гагарин в первых минутах первого эпизода появляется. О чем уж говорить. Если о сюжете все-таки говорить, он посвящен судьбе четырех молодых людей, им всем не более 30 лет, они молоды, один из них возвращается только что с какой-то азиатской стройки великой, возвращается в Москву, и оказывается, что один из его приятелей задолжал крупную сумму, проиграл ее просто в карты. И не потому, что этот приятель такой уж скверный тип, а просто он большой математик, изучает всерьез математику. Хотел проверить одну математическую теорию, ввязался в большую игру, проиграл 5000 рублей, на дворе 61-й год. Этот долг они решают отдать, заработав деньги на фарцовке. Благо, один из персонажей, главный герой, владеет английским языком, он, собственно, и подступается к тем американцам, американцам, англичанам, прочим англоговорящим ребятам, которых они эти вещи покупают. Одна сюжетная линия серьезная. Другая линия проходит параллельно с этой. В главную она пока не обращается. Может быть, это случится в других сезонах. Ян Рокотов, исторический персонаж, фарцовщик, валютчик, спекулянт, приговоренный практически лично по указу Никиты Хрущева к расстрелу. К подробностям этой истории Яна Рокотова мы, конечно, с вами вернемся еще в течение этого разговора. Вот примерный сюжет первого сезона. Кратко пересказывается история Яна Рокотова, рассказывается о том, как молодые, в общем, благополучные, в общем, неприступно настроенные люди зарабатывают деньги на фарцовке, торгуют просто вещами, которые прежде выкупают у интуристов. Вот, основная сюжетная линия. Вопрос к тем, кто посмотрел сериал «Форца» и кто составил о нем какое-то мнение. У меня есть две абсолютно конкретных претензии. Одну я уже наметил. Это такое слишком концентрированное выражение эпохи. Вторую претензию, если захотите, сформулирую позже. Сейчас от вас хотелось услышать комментарии по поводу увиденного. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Код 495. СМС ваши читаем на портале +7 925 88 88 94 8. Ну и уже высказываются, например, Грэм пишет на портал говоритмосква.ру: не очень интересный сериал, попытка зацепить аудиторию сериала 80-е на СТС, но неудачные. Грэм, большинство сравнивают этот сериал с «Оттепелью». Даже те эксперты, сценаристы, с которыми я по этому поводу беседовал, они говорят: ну, ребята, ну что ж вы так дешево пытаетесь нам «Оттепель» по второму кругу продать? Публика еще от «Оттепели» не отошла, а вы нам уже «Оттепель», разбавленную стилягами, предлагаете. Что ж так дешево? 7373948, прошу комментарии о сериале «Форца» от зрителей. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Анна. Посмотрела буквально вот на днях сразу, ну, сколько там их, 7, по-моему, серий, да, или 6?
8,
да, простите, да. Ну, что могу сказать? Красивая картинка, вот, лично на мой взгляд. Я очень люблю фильм «Стиляги», вот, и невольно провожу параллели. Картинка красивая. Смысла как такового я, ну, не увидела.
Вот я ровно к этому же готов вот предъявлять претензии. Неинтересно.
Абсолютно. Неинтересно.
Скучно.
Какие-то, ну, хорошие мальчики. Мальчик с принципами. Ну, мальчик, да, молодой мужчина с принципами, который хотел стать поэтом. Зачем вот это вот его, это журнал «Юность», зачем это редакторша? Какие-то брошенные сюжетные линии непонятные, не знаю. Уж больно главная героиня похожа на Акиньшину. Ну, прям вот, я, честное слово, меня глаз-то зацепился за нее сначала. Уж больно, надо, думаю, неужели еще раз? Ну, вроде уже ж, вроде взрослая ж барышня, уже вон Евросеть рекламирует.
Ну да.
Вот.
Но нет, не Акиньшина там в главной роли, но правда похоже.
Нет, не Акиньшина, но уж больно похоже.
Спасибо за высказывание по поводу того, что неинтересно. Вздохну, соглашусь и следом начну все-таки отправлять вас на сайт наших партнеров amediateka.ru, те, с кем мы делаем эту передачу. Там есть этот сериал. К сюжету масса может быть претензий. Про редакцию тоже отдельно еще скажем, редакция журнала «Юность». Все-таки сходите и посмотрите те, кого именно картинкой сериал «Оттепель» вдохновлял, того, кого именно картинкой вдохновлял сериал «Стиляги», может быть, те, кого музыкой вдохновлял сериал «Стиляги». Потому что для «Форцы» музыку писал иностранный англоговорящий диджей. Правда, его пытаются нам, конечно, нарисовать как русского какого-то нашего товарища. То есть он, конечно, наш, но так уж получилось, что зовут его как-то не по-нашенски, и музыку он делает как-то не здесь, не у нас. Но давайте считать его в доску нашим. Слышно, что музыка чужая. Это не значит, что она плохая, она очень хорошая, но она чужая. И там есть, например, треки англоязычные, практически полностью внедренные в сериал. Группа «Зомбис» там есть, вот я ее расслышал. Трек, по-моему, у них 60... Ну, в общем, группа «Зомбис» там есть с какими-то своими композициями 60-х годов. Такие дела. Давайте еще несколько реплик по поводу сериала «Форца». 7373948, высказывайтесь на здоровье. Здравствуйте, добрый день.
Алло.
Да, пожалуйста. Добрый день. Да, тише приемник.
Виталий зовут. Да, Виталий. В Москве. Я что хочу сказать? Ну, во-первых, там сюжетная линия и стиляга, все, кого угодно. Там я увидел сюжетную линию, я иду шагаю по Москве, начало. Приезжает из Сибири молодой писатель, это я иду шагаю по Москве.
А «Бригаду» вы там не разглядели? Ну, чистый сериал «Бригада», ну, «Чистой воды» же та же самая история.
И «Бригада» там есть, там всего помаленьку. Но мне лично не понравилось, знаете, что в самом начале? Вот это вот, откуда у нас это берется в наших сериалах в последнее время? Плюнуть в прошлое, причем самое хорошее. То ли в «Победу» плюнуть, то ли, блин, в «Гагарина» плюнуть.
Подождите,
вот
подождите,
вот,
а почему?
Что потратили там на две копейки стал коробок спичек дороже, причем это неоднократно, что ты шмотки не носишь.
Позвольте,
потому, что
позвольте,
на
вот давайте слушателям.
Ну, объясните, извините меня, что телефоны современные, компьютеры все, извините меня, интернет, все это работает на спутниках, если уж на то пошло. И скажите, что Гагарин полетел, извините меня, на межконтинентальной баллистической ракете. Если бы мы тратили деньги на авианосцы, мы бы тогда точно бы разорились. Это был дешевый ответ на американское превосходство в ВМС и в стратегических бомбардировщиках. Очень дешевый, можно так сказать, с военной точки зрения. Мы постоянно денег сэкономили, извините за выражение.
Благодарю вас, мы вас услышали. Видимо, нам трудно будет поддерживать диалог, вы энергично так настроены. По поводу Гагарина. Я уже сказал, что в самые первые минуты первого эпизода Гагарин появляется на экране. Я только не очень понимаю, почему это следует расценивать как плевок в прошлое. Гагарин там показан как Гагарин. Единственное, конечно, там нельзя не обратить внимание на, например, лозунги «Космос наш» среди публики, которая встречает Гагарина на улице. Как Гагарин появляется? Так просто совпадает. Приезжает главный герой в Москву, возвращается, едет на такси с приятелями, движение перекрыто. В чем дело? Оказывается, Гагарин на кабриолете едет сквозь Москву, льет дождь, сыпется конфетти, люди стоят с транспарантами «Космос наш». После этого разворачивается диалог уже в салоне такси о том, вот следует, ну, можем ли мы, вот, современники Гагарина, себе позволить восторг по его поводу, или космос — это как-то маловато, чтобы быть довольными окружающей жизнью и испытывать восторг непрерывно. То есть, встретив Гагарина на улице, я бы сам визжал, как девочка. Наверное. Это можно понять, но можно ли вот в этом восторге перманентно пребывать? Об этом спорят герои в такси, и об этом мы с вами еще поговорим чуть подробнее. Сейчас конкретно по сериалу, по художественной составляющей, по сюжету эти комментарии принимаем, а потом вот глубоко с вами зарубимся, как говорится, на эту тему. Поспорим. И исторические какие-то фрагменты будем оспаривать или, наоборот, подтверждать.
Ваш разговор вскоре будет продолжен.
Ой, скорее бы, сил нет терпеть. 7373948, прошу в эфир. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Дмитрий зовут.
Да, добрый день.
Ну, сериал очень плохой, посмотрел минут 10-15. Порнуху туда зачем-то ставили.
Ну, почему вы характеризуете это как порнуха? Девушка в полном комплекте белья остается с юношей наедине и кладет ему ногу на грудь.
Ну,
это порнография?
Есть сцены, которые по телевизору я бы не стал бы показывать, потому что если дети будут смотреть, ну, это чистой воды порнуха. Как бы можно было эту сцену обыграть по-другому. Ну и вообще, как бы, после этого даже не стал дальше смотреть.
Слушайте, а вы в итоге согласны с прежним позвонившим? Он сказал, это плевок в прошлое. Вы также бы оценили?
Ну, я не смотрел после вот этих сюжетов дальше, так что я оценить никак не могу, потому что я не смотрел их.
Понял вас. На это тоже обратил внимание и я, что да, есть откровенная сцена, но в сравнении с большинством откровенных сцен, которые мы можем видеть в сериалах иностранного производства, ну, это просто фильм из серии «Веселая карусель». Ну, понимаете, о чем я говорю, да? То есть по степени вульгарности это не превосходит мультфильмы серии «Веселая карусель». Мне так кажется. Может быть, я развращен. А может, с каруселью что не так? 7373948. Давайте еще одна реплика конкретно по художественной составляющей, а потом уже поглубже нырнем, да, в историю и прочее. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день, это Анна.
Да, Анна, здравствуйте.
Вы знаете, к сожалению, смогла смотреть только, может быть, 15-20 минут, но вот в этот отрезок удалось посмотреть полностью взятую сценку. Ну, собственно, там это идет, может быть, 15 секунд. И я шагаю по Москве, когда они видят девушка, идущая под зонтом.
Да, босиком.
И мимо проезжает велосипедист. Это да, полностью да. Взята сцена.
А вам кажется, что это плохо? Потому что, ну, цитаты конечно. В фильмах, это же довольно естественный художественный ход.
Ну, наверное, тогда нужно делать какие-то пометки перед фильмом или после говорить, что мы взяли много цитат из других фильмов. Наверное, так нужно делать. Потому что очень многие люди, которые не смотрели эти фильмы, я имею в виду 60-х годов, они будут думать, что эти режиссеры, которые сделали этот сериал, они, так сказать, оригинальные, сделали
большие художники.
Фильм. Да. Да. И еще хотелось бы вот сказать, что очень сильно красочная.
Картинка все. Яркая.
Картинка очень, она разукрашена. Понимаете, такое впечатление, что они специально старались краски очень много.
Спасибо.
Просто покрасить этот фильм.
За реплики спасибо. И вот первое, о чем вы сказали, это большая тема для разговора, к которой я, наверное, не готов, но мне кажется, это довольно стандартный по нынешним уже меркам ход, когда одни авторы цитируют других. Более того, сейчас я вас немного собью с толку, но кто-то, наверное, это поймет. В фильме звучит композиция группы «Зомбис» 60-х годов. И знаете, как я ее узнал, эту композицию? Потому что я слышал последний альбом Эминема «Marshall Mathers LP», и в этом альбоме есть трек, который начитан практически полностью на сэмпле из этой композиции. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть сэмплировать можно как музыку. И благодаря этому, кстати, я не знал, что у группы «Зомбис» есть эта песня. Называется «Who's Your Daddy», по-моему, она называется. Вот. Благодаря тому, что кто-то, Eminem, его продюсеры, засэмплировали старую песню «Зомбис» 60-х годов, я на новом альбоме рэпера Eminem ее услышал и узнал потом в фильме «Форца». А вы говорите, что цитаты — это плохо. Кто-то увидит цитату из «Я шагаю по Москве» в «Форце», кто-то прочтет или услышит комментарии в сети, или услышит вас, вот вы сейчас сказали, а есть там такое же было ведь в «Я шагаю по Москве», возьмет и станет смотреть «Я шагаю по Москве» только с целью найти этот фрагмент, чтобы, может быть, подобно вам уличить современных авторов в чем-то, ну или для саморазвития. Надеюсь, не сбил я с толку вас, но мне кажется, цитаты — это скорее ценный такой ход, нежели промах создателей. Итак, к СМС-порталу несколько реплик оттуда. 48-й пишет. Согласен, фильм плевок. Форцовщики не главная составляющая советского общества. Знаете, очень многие люди не главная составляющая советского общества. Более того, 48-й, если вы живали в 60-м году, в 61-м году, я уверен, вы тоже не были основной, главной составляющей советского общества, вы персонально. Что, о вас забыть, вас вычеркнуть из истории? Простите, что я перехожу на личности, мне кажется, вот здесь это может быть справедливо. Один из элементов жизни шестидесятников, это форцовщики в том числе. Так. А что смотреть? 008 спрашивает. Сам был по уши в грязи от этой форцы. Повезло, наверное, удалось спрыгнуть с этой мерзости. А эти уроды до сих пор гордятся. Уроды, резюмирует 008. Так, ерунда фильм, фантастика, актеры с Кит. А я не могу такого прочитать в эфире, но Кит, в общем, нелестно отзывается о лицах актеров. Они якобы не очень серьезные, эти лица, но Кит говорит чуть жестче. Хорошо, мы сделали какие-то замечания конкретно к увиденному сериалу. Теперь давайте об историческом контексте попробуем говорить. 008 говорит, что это форца, грязь и мерзость. Кто-то тоже в этом участвовал, кого-то это тоже зацепило. Есть люди достаточно взрослые, которые, может быть, в 60-е годы тоже уже были достаточно взрослыми, и именно эту форцу 60-х годов, этих валютных спекулянтов 60-х годов наблюдали. Может быть, не совсем вблизи, но издалека. Мерзость, вот прям гадость, мерзость. Вот это, так это было. Форце нам показывает совершенно иную картинку. То, что слушательница назвала яркой очень картинкой, визуально яркой, справедливо. Но при этом и сами эти ребята, к «Король оранжевое лето». То есть добрые, славные мальчики, которые никогда никого не обманут, никогда никого не подставят, и дружба у них такая прям, знаете, гайдаровская. Вот такие фарцовщики нам там показаны. Вы с этим имели дело, это выглядело иначе. Расскажите. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте, Евгений, меня зовут. Да, Евгений. Москва, 45 лет.
Пожалуйста.
Знаете, фильм «Форсай» посмотрел его. На самом деле там много, конечно, чего чуть-чуть подукрашено и в ту, и в другую сторону. Но фильм не о фарцовщиках, как о фарцовщиках. Фильм о людях, которые, ну, не хотели жить серой, унылой жизни. Они хотели ходить в серых брюках и белых рубашках. Они хотели быть другими, быть более свободными. Я просто, ну, застал хорошо более-менее это время, не 60-е, а после. Но там отличие было чуть больше, наверное. Но фильм, в принципе, о желании быть свободным. Не о том, кто там все продавал, покупал. Это всегда было, и сейчас это есть просто открыто. Люди хотели жить по-другому.
Вот. Но вы обратили внимание, чуть раньше нам слушатель написал, таких было меньшинство, и нечего вообще их упоминать как элемент нашей советской истории.
Ну, это не совсем так, потому что если мы говорим о Москве, Питере, там какие-то большие города, там миллионники, таких было достаточно много. Да, в маленьких городах это было, ну, очень сложно, потому что население было маленькое, милиции было гораздо больше, чем того населения, это было сложно. А Москва всегда был город открытый для всего, чего хочешь.
Спасибо за высказывание. Прежде чем мы к информационному выпуску отправимся, позвольте процитировать вам письмо ленинградских рабочих. Письмо рабочих ленинградского сталелитейного, я ведь ничего не путаю, да, сталелитейного ленинградского завода, которые лично обращаются в ЦК КПСС с просьбой покарать Яна Рокотова и его подельников. Письмо, которое, ну, наряду с прочими какими-то обращениями в ЦК и лично к Никите Хрущеву, убило, так мне кажется, Яна Рокотова. Читаю. «Мы простые советские люди, сотрудники...» Не, простите, не сталелитейный, завод приборов. «Мы простые советские люди, сотрудники Московского завода приборов. Убедительно просим вас быть беспощадными к этим отбросам, жалким подонкам, негодяям, гадкие души которых пусты, а они набрались наглости и перестали уважать советский строй. Они хуже предатели, они давно уже трупы. И мы просим вас, чтобы таким же другим неповадно было приговорить всю эту преступную шайку к высшей мере наказания, расстрелу, чтобы не поганили они впредь неподкупную репутацию честных советских людей, не дышали с нами одним воздухом и не смели называться гражданами СССР». Письмо ленинградских рабочих в ЦК КПСС, 61-й год, результат – смертельный приговор троим валютным спекулянтам. Информационный выпуск продолжим после него.
Эпизоды.
Продолжаем рассуждать о сериале «Форца». Да не столько уже о сериале, сколько о явлении «Форцы» в 60-е годы, о деле Яна Рокотова. Я так подумал, а я вам толком-то и не рассказал про Рокотова ничего. Был такой молодой человек, который в 41-м году впервые был осужден за спекуляцию и за попытку побега из мест заключения, хотя бежал он из собственной квартиры, когда к нему туда явились следователи. Был приговорен к 8 годам лишения свободы по этой статье. Спустя те самые 8 лет, которым его приговорили, он их отсидел, все-таки вышел на свободу и добился полной реабилитации. Полной реабилитации со снятием всех обвинений, как будто бы живи да радуйся, ничего не вышло. Человек снова ввязался в... Вот странная штука, да, оправдали вроде его, а потом... он начал таки заниматься этими валютными спекуляциями, из этого, наверное, можно сделать такое допущение. С самого начала что-то было с ним непросто и нечисто. Так или иначе, он и двое его подельников оперировали суммами... Ну, кто-то говорит, до 4 миллионов долларов в итоге у них было изъято при обыске. Они были задержаны, и сам Рокотов был приговорен к 15 годам лишения свободы. Так случилось, что именно в это время Хрущев отправился в очередную какую-то зарубежную поездку, там ему просто товарищи местные сказали: «Слушайте, а у вас там слыхали?» А в Берлин он тогда поехал в 61-м году. И немецкие товарищи ему сказали: «Слушайте, а у вас же там черный рынок, ого-го, какой!» Ну, Никита Хрущева взыграло нечто. Вожжа попала под хвост, вернувшись в Москву, стал выяснять, о каком таком черном рынке ему товарищи из ГДР рассказывают, оказалось, что вот об этих самых рокотовцах задержанных. После чего Хрущев делает публичное заявление, что самих судей за такой гуманный приговор нужно бы присадить. Ну и задним числом, это принципиально, люди уже осуждены по существующим статьям, задним числом принимается постановление, ужесточающее наказание за валютные операции незаконные и за незаконную торговлю. Ужесточающее до смертной казни. В результате Рокотова и двух его товарищей расстреливают, приговаривают к расстрелу. Там большой, как обычно бывает во время громких процессов, идет такой обмен всякими публичными письмами, публичными выступлениями. Сахаров вступается за Рокотова. Отец Рокотова пишет письмо Хрущеву, и вот сейчас можно это письмо прочесть. Сам Хрущев многократно высказывается конкретно по поводу этой задержанной группы. Но как итог мы имеем расстрел. Можно ли вести речь о реабилитации этих граждан Советского Союза? Об этом мы чуть позже с Григиным Тусуняном поговорим, председателем Федерации банков России. У него есть мнение по этому поводу. Сейчас вас хотели бы выслушать. Фарцовщики 60-х годов. Кто-то из слушателей называет это явление фарцы мерзостью, а кто-то, например, 008 пишет вот что. Сергей, все просто. Мерзавцы соскучились по своей молодости, а теперь нам прививают эту мерзость. А, как эту мерзость, как эталон и мерило нашей жизни. Я смотрю, у слушателей прочно укоренилась в восприятии характеристика фарцы мерзость. Так, давайте перезагрузим телефонную машину. У нас она явно сбоит. Пока к СМС-порталу и к порталу говоритмосква.ру. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. И Ольга спрашивает на портале: сколько можно переписывать историю? Украина не стала уроком. Какое основание присваивать звание города воинской славы Грозному? Реабилитация со знаком вопроса, Ольга пишет. Власть либо заигрывает, либо боится фактов. Так, Ольга о какой-то другой реабилитации, видимо, говорит. 27-й опять подхватывает реплику, сказанную слушателями ранее, говорит: это плевок Хрущева 54-го года долетел до Донбасса 2014-го. Это по поводу границ Украинской СССР. СССР. 27-й нам напоминает: откуда такая любовь к барахлу у детей войны, спрашивает Кит. Знаете, ну, 61-й год, это как раз уже, наверное, не вполне дети войны. Это подрастает поколение, которая войну как таковую не помнит, помнит такой подъем общий послевоенный и имеет еще в голове такую присадку совсем свеженькую о нашем завоевании космоса. Я перед этой передачей беседовал довольно подробно с деканом факультета истории и политологии РГГУ Александром Лагуновым. Он отдельно отмечает, что фарцовщики, может быть, были так непочитаемой и общественностью тоже, потому что общественность на краткий, Лагунов это подчеркивает, на краткий миг уверовала в то, что если мы в космос полетели, то джинсами, трусами, любыми другими предметами одежды мы собственные рынки однажды завалим. Ну, в космос же улетели, что мы джинсов себе однажды не нашьем. Да нашьем, конечно, но не джинсов, других брюк, будем их иначе просто именовать. В общем, люди поверили, что нет на самом деле проблемы-то такой ни со шмотками, ни с какими-то прочими предметами роскоши. Совсем разберемся, космос же здесь, значит, и дальше все будет благополучно. И поэтому фарцовщики со стороны общественности тоже удостаивались такого отношения некомплиментарного. И раз уж джинсы-то помянули, про Рокотова легенды складывают, говорят, что он на судебном процессе поправил гражданина-следователя. Гражданин-следователь что-то там про джинсы, про фарцу говорил. Он говорит: простите, джинсами называются только Levi's, все остальное просто брюки. Ну вот почему-то так рассуждал Рокотов. А сейчас, кстати, в Нью-Йорке можно приобрести джинсы под логотип, под маркой Рокотов. То есть в честь Рокотова какая-то контора пошивает джинсы сейчас в Нью-Йорке. Там не только Рокотов упоминается, там Рокотов and Файберг. Файнберг называется марка. Ну, вот такие джинсы с сигналом И с историческим шифром некоторым. 7373948, прошу высказываться по теме. Форсовщики 60-х годов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Вырос на метро университет, знал форсовщиков 80-х.
Это были мерзкие
люди? Реально мерзотные люди. Неприятные, не самые лучшие. Начинали с выклянчивания жвачки, ручек, зажигалок, там, цирка, смотровая площадка, молодежка. Не думаю, что в 60-е годы форсовщики были высокодуховные, как нам пытаются сейчас навязать это некоторые деятели из кинематографа. У них сущность всегда одна. Я знаю многих форсовщиков, ну, видел же, как все это происходит.
Спасибо. Сравниваем 60-е и 80-е. 80-е тоже это все было как-то несимпатично. Клянчили ручки, зажигалки, значки, одежду интуристов, чтобы потом сбыть. Звучит некрасиво, но давайте я попробую аргумент привести, с которым сам, может, до конца соглашаться-то не могу, но у людей была какая-то страсть не только ведь к заработку на этом, но и самим хотелось это все употреблять. Ну, если мы жвачку берем в качестве примера, не только, наверное, на продажу, самим хотелось чего-то такого отведать. Хлипкое оправдание, признаю. Давайте вы высказываетесь. Кто-то вступитесь за форцовщиков. Мы их тут мерзкими, гадкими называем. Есть иной взгляд на этих людей? Алло, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста, да, добрый день.
Я бы хотел вот высказать по поводу форцовщиков. Знаете, вот в то время я был спортсменом, то есть как бы, ну, хорошим спортсменом, то есть как бы молодым, красивым парнем. Вот. Ну, захотелось попробовать что-то такое, форсовщик, знаете, там, подойти к иностранцам туда-сюда. Вот, я это дело попробовал, вы знаете, мне так душевно плохо было вообще. Я думал, что это не мое сразу, и, ну, вот, честно, сознаюсь, мне было противно, честно говоря. Просто хотел попробовать что-то такое, там, вещь поменять, там, денежку там какую-то дать, там, туда-сюда. Ну, и мне стало почему-то душевно противно, и вообще не мое это было.
Спасибо, что опытом поделились. Но здесь ведь речь можно вести не только все-таки о форце вот в таком формате. Хотя да, давайте, если обращаться к этимологии форца, for sale, здесь, конечно, да, речь идет о том, чтобы где-то у иностранцев выцегонить что-нибудь. Но не обязательно выцегонить, можно и купить, наверное, подешевле, потом продать подороже. Но это подразумевает, форца подразумевает взаимодействие с иностранцами. А просто коммерция, частное предпринимательство, которое тоже в то время наказуемо, и статья, которая была ужесточена по указу Хрущева, она касалась частного предпринимательства, так что вот не только за то, что они как бы советский строй предают, но они вот позволяют себе добывать какие-то средства к существованию, ну, иными способами. Может быть, с нынешних-то позиций это уж не так криминально выглядит, а? Форцовщик — позорище страны, кричит мечта на СМС-портале. Барыги, они и есть барыги, пишет 41. 41. В начале 90-х я на пляжах Анапы и ДЖМТ торговал кукурузой. Гадкий же я был малолетний барыга. И козьим молоком, кстати, около аптеки торговал. С какой козы это все доили? С той самой козы, которую я каждое утро выводил, привязывал, каждый вечер отвязывал. Доил ее, правда, бабушка, мне коза не давалась. Но вот как что, я тоже барыга и злодей после этого. Давайте, мы все-таки сосредоточились на том, что вещи-то эти продавцы добывали у иностранцев, но не только ведь так это было. Ну и к тому же добыть вещи у иностранца, это не обязательно бухнуться ему в ножки и вымаливать жвачку. Можно как-то с ним тоже на деловых началах, наверное, договориться. Вижу все ваши звонки, а давайте переговорим сейчас с Григином Тосуняном, который, ну, довольно четко формулирует свою позицию по этому вопросу. Президент Ассоциации российских банков Григин Тосунян рассуждает о том, как бы нам сегодня можно было отнестись к этим форцовщикам из 60-х. После этого будет, надеюсь, горячее голосование, надеюсь, такой же горячий разговор. Сегодня ставить вопрос о реабилитации жертв именно этих репрессий, именно этого подхода, возможно или бесполезна такая попытка?
Я думаю, что она не только возможна, она и полезна по той простой причине, что когда речь идет о реабилитации, то надо иметь в виду юридическую сторону вопроса, что совершенно недопустимым было, когда под то, чтобы подвести, для того, чтобы хотел подвести под расстрел. Специально задним числом менялась уголовная статья, где санкции усилились до высшей меры наказания, и человек подпал под эту санкцию. Это совершенно дикий пример, возмутительный пример, когда вот волюнтаризм в крайней форме. Другое дело, что такие прямо идеальные образы рисовать. Знаете, мы, многие из нас воспитаны там в советских традициях, конечно, тогда спекуляция имела совсем другой оттенок. Тогда спекуляция из-за того, что она попадала под уголовный кодекс, а не рассматривалась как один из необходимых элементов рынка, она наряду с тем, что, в общем, можно в сегодняшнем нашем представлении оправдать, объяснить и более того, что свидетельствует о элементарной активности, об элементарном каком-то инициативности. Это люди были умные, это люди были во многом, мне кажется, достаточно продвинутые, яркие. Но в этом была и некоторая негативная составляющая, потому что, оказываясь в этом полукриминальном мире, они, конечно, заражались элементами такого прожигания жизни, культивации действительно богатства в худшем его виде. То есть я не могу сказать, что они у меня какую-то бурную, вот у меня лично какую-то бурную симпатию вызывают, тем более, что среди людей, которых я и по сей день знаю, были те, кто занимались фарцовкой, но у них были другие ценности. И не могу сказать, плохие или хорошие, но другие ценности. Поэтому их особо там превозносить я бы не стал, но то, что им инкриминировали подобного рода обвинения, да еще с переквалификацией статей и санкций, это просто недопустимо. Поэтому они достойны реабилитации в чисто юридическом смысле.
Григорий Нашотович, а вот за штамп, простите, а общественный запрос на подобное существует? Вообще публика поддержит сегодня, если, ну, какая-то организация, там, та же РСПП, промышленники-предприниматели, выступят с такой инициативой, общество как откликнется?
Вы знаете, рассчитывать только на общественное мнение в таких вопросах было бы неправильно. По крайней мере, мы должны, во-первых, настаивать на том, что когда речь идет о реабилитации, то юридическая оценка должна быть приоритетной, а не чисто человеческой или там оценка по справедливости. Это вот касалось и Ягоды, тоже омерзительнейшая фигура, но действительно формально юридически совершенно непонятно, что ему инкриминировали. По отношению к Рокотову все-таки будет большая лояльность, потому что относительно молодой парень ни за что был расстрелян. Да, из-за исключительно гражданско-правовых там каких-то претензий государством казнен только потому, что, видите ли, Хрущеву что-то не понравилось. Но это настолько стыдно, что мы 60-е годы оказались даже постсталинский период столь дикими. Конечно же, я не уверен, что симпатии у сегодняшнего нашего общества к человеку, у которого была культивация все-таки богатство, бизнес. Сегодня, да, есть некий отыгрыш назад, что все, что связано с богатством, это все плохо. Все, что вот якобы связано с бедностью и нищетой, вот это чуть ли не достоинство, хотя почему-то все те, кто на этом делают свою популярность, они как-то не сильно стараются и стремятся бедствовать.
Это был Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков. Реабилитация. Ну, давайте просто, чтобы такой кристальный у нас пример был. Вот есть Рокотов, есть пара его товарищей, имен и фамилий, которых мы не помним. Может, и стоило бы. Кристальный пример. Реабилитируем Рокотова. Да или нет? Тасунян об этом говорит, что чтобы, ну, как-то правовое сознание, или то ли выправить, то ли, ну, просто, чтобы полегче с этим правовым сознанием было жить, нужно реабилитировать Рокотова. Это возможно сегодня. 134-21-35. Реабилитировать валютчика Рокотова. 134-21-35. Реабилитировать фарцовщика Рокотова. 134-21-35. Ну и ему подобных. Ладно, не так это кристально получается. 134-21-36, не сметь реабилитировать. Пусть всем сейчас это будет достойным примером. Пусть все мы обратимся сейчас в рабочих Ленинградского приборостроительного завода, которые написали письмо, убившее троих ну, относительно молодых людей. 134-21-36. Не сметь реабилитировать Рокотова. Вы что, сняли красивое кино с яркой картинкой? Практически через инстаграмовские фильтры кино сняли. И думаете, после этого фарцовщики ангелы? Не смешите, пожалуйста, нас. Анна, короче, нет, не реабилитируем. 134-21-36. Анна пишет: не путайте фарцу и валютчиков. Анна, мы не путаем, мы просто валим в одну кучу. Что, может быть, не очень... Так, чистый эксперимент нам дает, но все-таки, когда я говорю в одну кучу валим, у нас здесь валютчики, у нас здесь фарцовщики, у нас здесь, в принципе, люди, которые коммерцией занимались, помимо того, что государство им предлагало в качестве источника заработка. 7373948, пока голосуем по вопросу реабилитировать, не реабилитировать Рокотова, прошу высказываться со своими соображениями. Добро пожаловать в эфир. Добрый день.
Добрый день. Василий меня зовут.
Да, Василий.
Я не знаю, кто такой Рокотов, и не слышал о нем. Я слышал о таком цеховике, как Иванов, в родном городе Подольске. Он был тоже, я, насколько знаю, приговорен к исключительной мере. И за цеховую деятельность понес наказание. Я думаю, это был стиль того времени, что большие деньги не должны были концентрироваться в руках индивидуумов, потому что они их... начинали тянуть к негативной власти.
А знаете, по-моему, все-таки это важно. А что производил Иванов? Вот что за производство он наладил?
Насколько я слышу с тех времен, это, по-моему, был 83-й год. Uh-huh. Это были полиэтиленовые пакеты из грану и пружинные матрасы для кровати.
Но скажите, людям приятно ведь спать на пружинных матрасах и паковать вещи в полиэтиленовые пакеты?
Я думаю, что это нормально. Но речь о другом, то, что концентрировались большие денежные средства в руках индивидуумов. А это власть не могла допустить.
Понял. Если были какие-то претензии настоящие, обоснованные со стороны власти к фарцовщикам, спекулянтам, коммерчески активным каким-то людям, то не потому, что они против строя как такового пошли, а просто... в их распоряжении оказывались серьезные денежные средства, и вот это уже строй могло бы и подорвать. А не потому, что это некрасиво жевать западных ценностей на фоне плотного строя рабочих, одетых в серое, белое или черное. Итог голосования. 27% наших слушателей готовы согласиться с Горегином Тусуняном и считаю, что, пожалуй, было бы, наверное, неплохо сейчас задуматься о реабилитации Яна Рокотова. 27% готовы поддержать Тусуняна, 73% говорят, да нет, не то время, чтобы подобных людей реабилитировать. 73% против того, чтобы фарцовщиков 60-х, приговоренных уже к смертной казни, расстрелянных полвека назад, реабилитировать. 73% солидарны с рабочими Ленинградского приборостроительного завода. Лидия пишет: одно дело богатство, переданное поколениями по наследству, совсем другое нажитое махинациями и воровством. А вот тут есть обо что споткнуться. Вот либо махинациями и воровством, либо просто коммерческой деятельностью, которая в государстве запрещена, но с точки зрения каких-то общеморальных подходов, общечеловеческих, ну, в этом нет большого вреда. К тому же, оглядываемся на то, что люди эти предлагали альтернативу тому, что предлагало государство. Я имею в виду по качеству предлагаемых вещей, по назначению даже этих вещей. А налоги они платили, спрашивая 79-й? Да нет, конечно, не платили. Какие уж налоги. Вы сюда и цеховиков приплели, восклицает Георгий. Ну, как-то они сами прилипли. 7373948, продолжаем этот разговор, и вы к нему присоединяетесь. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот я тут много слышал, люди путают понятия закон и незаконная трудовая деятельность. Раньше была разрешена частная трудовая деятельность. Нужно было платить налоги, оформляться в инспекции налоговой.
Да, но согласитесь, эта трудовая деятельность никак не могла быть связана с импортом, например, иностранной одежды.
Ну, наверное, иностранной нет, но вообще просто люди говорят, что вот именно нельзя было зарабатывать. Можно было, я вот в частности работал, ездил в налоговую, платил.
А что у вас за предприятие было?
Это была реставрация церквей. Также существовало очень много, художники работали. Uh-huh. Также существовало очень много пошивочных, там, обувных и всех прочих. Просто официально работал и платил налоги, не преследовался закон. Не надо путать вот таких вещей.
Спасибо.
Это неправда.
Спасибо за указание. Я ни в коем случае ни на какое окончательное знание не претендую, но с рядом историков перед этой передачей говорил. Вот с Александром Лугуновым еще с одним знакомым преподавателем тоже была беседа, и все-таки большинство из них подчеркивает, что преступление Рокотова и его подельников, оно преступление именно потому, что они преступили идеологические какие-то установки. Не столько потому, что ущерб серьезный был государству нанесен, или потому что они нарушали существующее законодательство в области торговли. Но вот идеологическая какая-то обида была нанесена Центральному комитету и лично Никите Хрущеву. 7373-94,8. Последняя, возможно, реплика. Здравствуйте.
Обида.
Алло.
Алло, да, алло. Вы в эфире, прошу вас.
Судья Вадим, Москва.
Да.
Вы знаете, очень хорошо помню форцовщиков. Алло.
Да, вы с нами слушаем.
Вот, вот, значит, очень хорошо помню. Вообще, форцовщики, они же спекуляцией как бы занимались, они продавали эти вещи. Мне, конечно, интересно, что вот люди-то те, которые сейчас как бы поливают грязью, они сами в этих вещах и ходили. Потому что только у форцовщиков можно купить было джинсы, махеровые шарфы, всяческие шапки, значит, дубленки. Вот. И что еще интересно, что вообще форцовщики, они, в принципе, стояли у начала вот мафии, потому что ведь они как бы трудились под крышей ОБХСС, потому что ОБХСС их отлавливал, они платили им деньги, чтобы их не трогали. Вот. И на данный момент вот огромная часть вот этих вот форцовщиков и этих ОБХССников, я уверен, что они сейчас занимают очень неплохие как бы должности.
Посты. Спасибо за высказывание, спасибо за намеки. Знаете, нам придется этот разговор сейчас вот на этой ноте прервать. С этим размышлением мы остаемся. У меня в финале последний аргумент в пользу того, чтобы форцу посмотреть. Чуть ранее мы упомянули, что там описывается жизнь журнала «Юность». Там молодой Аксенов есть, какие-то прочие писатели той эпохи. Знаете, почему стоит на это посмотреть? Это «Mad Men» по-советски. Вот журнал «Юность» — это «Mad Men» по-советски, только там барышни пьют не виски, а портвейн, но тоже из стаканов с толстым дном. Курят прямо в редакции, у них такие же бабетты, как у героинь сериала «Mad Men». Просто чтобы улыбнуться. Советский «Mad Men» в сериале «Форца» — это есть, это любопытно. Спасибо за участие в этом разговоре. Новости далее.